Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Сегодня вместе со мной эту программу мне поможет провести генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Приветствую в этой студии. И сразу задам тему нашего разговора. Вот мне интересно, как вы к ней отнесетесь, как человек намного старше меня и более, скажем так, воцерковленный, более посвященный. Вот для меня праздник Вознесения, тот факт, что он совпадает с днем рождения Пушкина, всегда имел какое-то символическое значение. Ну, природный цикл, вот именно в это время, на самом деле, начинается лето.
Вот вы знаете как, Дмитрий, дело в том, что я как раз и думал, как вы это соедините? Пушкина и Вознесение, которое мы будем праздновать. Действительно, день рождения Александра Сергеевича Пушкина приходится в этом году на Вознесение. И вот соединить две разных темы, казалось бы, совершенно.
Вот попробуй.
Потому что именно журналисты умеют соединять несоединимое.
А дело в том, что, если мы вспомним праздник Вознесения, Господь, для меня кажется это очень важным, то, что Он после своего воскресения не мелькнул где-то в облаках, да, не появился перед женами-мироносицами на дистанции и исчез, да, а Он 40 дней был со своими учениками, питался с ними, значит, они Его узнали, помните, первый раз по рукам, то есть Он был с ними материально, и Фома неверующий дотронулся до Его язв. 40 дней, и вот гений Пушкина, понимаете, в чем, мне кажется, его уникальность и привлекательность? Он очень светлый, и он какой-то ощутимый. Вот его можно потрогать, ощутить каждую грань его таланта. Это не мистика, да, не знаю, как у многих других великих поэтов, но вот не пушкинских. И это в то же время не суровая проза жизни.
Он поразительно свой.
Да, и это не смерть и не страх, хотя и он есть у Пушкина, да, а это свет вот какой-то, да, да скроется тьма, да, да здравствует солнце, да скроется тьма. И вот мне кажется, что история, вот евангельская история, как Господь был с нами 40 дней, и ничего не скрывал, да, и мы его увидели по-прежнему, и после воскресения люди его видели в его человеческой ипостаси. Вот так же и Пушкин, он почти 40 лет был с нами, и мы, вот уже два столетия, мы дотрагиваемся, можем в любой момент дотронуться до его человеческой ипостаси. Множество воспоминаний, множество свидетельств, новые открываются какие-то факты, да. И в то же время это такая высокая поэзия, это высокая вера. Вот очень хорошо, что сейчас уже, по-моему, полностью отпали все попытки делать из Пушкина человека неверующего, делать из Пушкина декабриста. Ну вот великий пушкинист Валентин Непомнящий, он вообще всю жизнь посвятил тому, чтобы бороться вот с этим образом: Пушкин неверующий, Пушкин повеса, Пушкин декабрист. Если мы как следует всмотримся в факты, мы увидим, я знаю, может быть, это покажется неправдой кому-то из людей, которым свойственно такое традиционное видение Пушкина, донжуанский список и все такое прочее, но ведь на самом деле он действительно не был повесой. Если мы посмотрим на факты, да, до того, как он сделал предложение Наталье Гончаровой, было 3 попытки у него жениться, и всякий раз ему был отказ.
Я не знал этого. Почему?
Ну, вот, а Ленина, да, девушка, которую он... Вообще, нужно сказать, он был влюбчив. Это правда. но он влюблялся и вел себя как благородный человек. Покажите мне сегодня молодого человека, который всякий раз, даже иногда без перехода, так сказать, в интимные отношения, уже предлагал жениться. А у Пушкина это было два раза. Ну, а Ленина, например, да, которую он искренне любил, очевидно, но которая была еще таким полуребенком, она, в общем, к нему готова была согласиться, но родители были против. Что касается Натальи Николаевны Гончаровой, ведь Пушкину дали согласие на третий раз. Он два раза сватался. И два раза предложение отклонялось. Ну, Наталья Николаевна была еще особо юной, и мы не знаем точно ее отношения. Но очевидно, что у нее были и другие поклонники. А мать была просто против. И вот только на третий раз Пушкину удалось получить согласие. И это повеса? Это несерьезный молодой человек? Неправда.
Конечно, неправда. Я не представляю, как можно было отказать Пушкину. Это же человек, который блистал эпиграммами, да, блистал остроумием всюду. Человек, который был невероятно галантен, чрезвычайно, то, что образован само собой, воспитан изысканнейшим образом. Во всех отношениях это был джентльмен, никакой не повеса. Понять вот эти, конечно, рифмуются слова, повеса и веселый. Он был очень веселый и радостный человек.
Да. Ну, вы знаете, здесь вот в чем дело. Есть Пушкин реальный, да, как исторический персонаж, и когда мы вникаем в его жизнь, мы видим, что он вообще-то всегда вел себя благородно. Если принять во внимание все обстоятельства. Ну, вот Леонид Парфенов очень постарался раскрутить эту историю, что у него была любовная связь с крепостной девушкой. Но он там не договаривает, что через несколько лет она вышла замуж, и Пушкин был посаженным отцом, ну, то, что называется теперь свидетелем на этой свадьбе. Вот как он относился, да, к ней и к ее судьбе. Найдите мне тогда в условиях крепостного права человека, который бы так относился. Что касается того, что могли ли отказать, да постоянно отказывали. И отношение к нему начальство, как к нему относился Воронцов, да, граф Воронцов, во всех других отношениях потрясающий государственный деятель, но посылка Пушкина в командировку по борьбе с саранчой, ну, это было, конечно, издевательство, да. Ну, и Пушкин ответил ему эпиграммой. Кстати, вот какое-то мещанское осталось такое представление, значит, что Пушкин волочился за чужими женами. Даже вот знаменитый фильм, по-моему, Романа Балаяна «Вокруг этого», да, как какой-то человек, отрицательный персонаж, которого играет Абдулов, говорит, ну, сам-то Пушкин волочился за чужими женами, а вот погиб на дуэли, значит, вступая за честь своей жены. Во-первых, такого не было, то есть супруга Воронцова, да, тогда еще юная графиня Воронцова, нет никаких свидетельств, что Пушкин публично за ней, так сказать, ухаживал. Есть прекрасная книга такого замечательного пушкиниста Леонида Оренштейна «Пушкин. Непричесанная биография», где он доказывает, что сам Пушкин никаких слухов и разговоров об этом не допускал. Может быть, сама Воронцова, которой было скучно, которой муж был намного старше нее, ей льстило ухаживание за ней молодого человека, такого блестящего, как Пушкин. Может быть, она пыталась распространять эти слухи, но никаких свидетельств, что вот это стихотворение, сожженное письмо, что оно посвящено ей, ничего этого нет. А потом сам Пушкин оставил нам прекрасные слова о такого рода подозрениях, вот цитирую. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Толпа жадно читает исповеди, записки и тому подобное, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, но не так, как вы, иначе». Вот, мне кажется, прекрасно он ответил своим будущим биографам, в кавычках, Пушкин в этой ситуации. Ну, а что касается пуристов, да, которые говорят, а почему Пушкин ничего не написал о Серафиме Саровском? Ну, потому что о нем не так много и знали, на самом деле, в те времена.
А да, потом... Пушкин и не знал о его существовании.
Да, вполне возможно, мы не можем сказать точно, но он не упоминается в его записках каких-то. Но есть другие примеры. Пушкин, например, возмущался тем, что, цитирую опять же, множество людей ходят по земле, ничего не зная о святом, именем которого они названы. По-моему, очень точно. И, конечно, это известно, что во время ссылки в Михайловском Пушкин преобразился, он стал ходить вот в этот самый Святогорский монастырь, и для него огромное значение имело его родословное, отеческие гробы, вот эта любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. В том-то и дело, что, понимаете, в те времена у человека должна была быть литературная маска. Вот то, что называли потом, назвали филологи лирический герой, он должен был быть постоянно у настоящего литератора, и он должен был, ну, как теперь фирменный знак, да, не меняться. Вот Байрон, он вот такой, да, вот он такой величественный, красивый, ироничный. А у Пушкина была масса литературных масок. И каждую он мог оправдать. Это мог быть и образ разочарованного в людях демона, да, такого. Ну, знаменитая фраза из Евгения Онегина: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Это Пушкин, ну, да, в тот период, в какой-то из моментов его жизни такая фраза могла слететь с его уст, тем более, что он в это время дружил с Раевским, который как раз и был демонической личностью. Ну что, неужели у каждого из нас в юности или в молодости не было таких моментов? Не было какой-то мизантропии, какого-то расстройства?
Или друзей казались совершенно недостойны даже, ну, нашей дружбы?
У каждого такое бывает, и в этом плане Пушкин, конечно, не был исключением, но приписывать ему вот на основании этого, что вот это и есть весь Пушкин, это несправедливо. И вы знаете, сейчас вообще такая идет какая-то волна у нас в стране. Находить плохое в уже признанных людях и на этой основе делать выводы. Да, это еще с советского периода идет.
Я думаю, это идет не то, что из советского периода. Это вообще греховная часть человечества, говорит. Грех так общечеловеческий. Потому что это желтая пресса, она всегда была. И всегда люди были падки именно на жареное и на вот это желтенькое, на что-то такое.
Это есть, но тоталитарные режимы, они часто это нарочно используют. И вот интересная история в этом плане. Ну, вот эта книга Николая Яковлева «ЦРУ против СССР», которая породила массу вот таких цитаточек, да, массу каких-то анекдотов исторических, которые очень легко использовать было против тогдашних диссидентов, да, против Солженицына, против Андрея Донатовича Синявского. Ну вот он взял из книги Синявского «Прогулки с Пушкиным» одну фразу: «На тонких эротических ножках Пушкин вскочил в нашу литературу». Для меня это очаровательная фраза, смешная, так же, как, знаете, вот мы сейчас обсуждали, значит, слухи о Пушкине, как о Дон Жуане. Есть же анекдот, что те люди, которые обвиняют Пушкина, что он по собственному недосмотру и по собственному волокитству попал вот в эту смертельную дуэль, пушкинисты же сочинили по этому поводу хорошую шутку, что если послушать некоторых биографов и моралистов, то Пушкину надо было отказаться от ухаживания за красавицей Натальей Николаевной Гончаровой и жениться на Щеголеве, его биографе, который его обожал, но который, конечно же...
Пушкину нужно было сразу влезть на постамент и стать бронзовым памятником.
Ну да.
Вот это уже всех бы устроило, безусловно. Но не родилась бы поэзия, которая всем нам близка, потому что там и наши слабости...
Конечно.
Наши недостатки, наши немощи, ну, и наши высокие мечты.
И вот Андрей Иванович Синявский тоже, стремясь уйти вот от этого кошмара, помните, праздновал весь Советский Союз столетие смерти Пушкина в 1937 году на фоне кошмара, значит, штамповались его бюсты. И вот Синявскому хотелось уйти от этих бюстов, вот он придумал тонкие эротические ножки, да. А Николай Яковлев вот взял это, вырвал из контекста и сказал: а вот это клеветник, а вот он посягает на нашего, значит, кумира.
Ну, а тут вот подчеркните, пожалуйста, что вы имеете в виду под эротическими ножками. Не ножки самого Пушкина эротически имелись в виду. Просто он,
стиль. Имел в
виду он очень стиль. Он очень любил в своих рукописях, так отвлекаясь, иногда изобразить женскую ножку. Это достаточно было часто у него было.
Евгений Онегин об этом целый пассаж.
Ну, уж такой грех. Ну, честно говоря, я Даже за грех-то это не сочту.
Конечно, это часть его личности и часть его очарования. Вот, но просто я хочу сказать, что вот эта манера, она, вы правы, свойственна для желтой бульварной прессы. В Советском Союзе почти не было желтой прессы, но подлость все равно была. И вот что делалось, да? Брались какие-то анекдоты, истории, вырывались из контекста цитатки, и на этой основе пытались нападать, заниматься критиканством, скажем так, в отношении великих людей. Вот Солженицына сейчас все нападают, да? Вот эти люди, я уже знаю, что они сейчас скажут. Они скажут, что он писал, что Труман должен был ударить ядерной бомбой по Советскому Союзу. То, что у Солженицына это говорит персонаж, персонаж отрицательный, никто не упоминает. Тем более они не читали книгу «В круге первом», тем более они не читали даже ту часть, где об этом написано, да, в контексте. Но они это слышали где-то, и они это повторяют. Мне это, знаете, что напоминает? Немецкие журналисты, когда стали писать еще в 2000-е годы, что вот Путин возвращает страну к Сталину, в сталинизм, что было, конечно, абсолютно неправдой, они вырвали вот эту историю, что появилась книга для учителя, где говорилось, что Сталин эффективный менеджер. И я с этой книгой, я вот ее купил в нескольких экземплярах, я к ним приходил, ее показывал, говорю, ну возьмите, прочтите. Но никому из них это было не нужно. Потому что их не интересовал контекст, их устраивало. Вот это отдельная фраза. Они ее готовы были повторять, штамповать сотни, тысячи раз. В итоге мы получили сегодняшнюю Германию, которая, к сожалению, очень враждебна России. Там есть еще разумные люди, которые пытаются что-то говорить как бы в нашу пользу. Но, во-первых, это просто опасно. Просто за знак Z вы можете в Германии получить сегодня уголовную ответственность. Я это знаю из первых уст.
Но у них хотя бы еще, ну, вместе с тем, у них осталась еще хотя бы вот эта партия, альтернатива для Германии. У них есть православное движение, которое возглавляет Андрей Лимбергер, сын замечательного пастыря Ли, который в Штутгарте служит. И, на мой взгляд, является образцом православного человека и верности, и России, в частности. Там действительно еще много, просто люди подавлены, как и на Украине. Не вся же Украина нацистская, но не вся совершенно. Там просто абсолютно задавлены любые возможности проявляться людям порядочным, просто порядочным людям. И поэтому ощущение такой тотальной нацификации этой страны. А там все-таки есть еще Украинская православная церковь, которая тоже, к сожалению, в значительной степени оказалась повреждена. Но она есть, она противостоит. Знаете, в этом отношении меня поразило, что вот в Закарпатье, оказывается, там 268, по-моему, прихода Московского патриархата, ну, Украинской православной церкви, Московского патриархата.
Это русины, наверное. Это...
Нет, нет, не только... не просто православные люди. И вот из них ни один не перешел в ПЦУ. Ни один. Вот все-таки там есть вот эти маленькие крепости православные, которые сопротивляются мудро. Их, конечно, там измываются над ними, безусловно. Но они вот оказывают такое молчаливое сопротивление, насколько они могут. А организоваться... Почему они не скинут Зеленского? Так это же... Должен быть кто-то, кто бы мог бы организовать это все, а это все парализовано, вся политическая жизнь.
Ну, мне кажется, что мы в нашей стране, как никто, знаем, что тоталитарный режим как раз очень устойчив. Я не знаю, кто планировал нашу специальную военную операцию, но если эти люди думали, когда смотрели наше телевидение, слушали радио, в общем, эта информация о том, что режим и Зеленского, и Порошенко тоталитарный, она доходила. Но почему-то планировщики специальной военной операции решили, что это признак слабости режима, да? Я могу сказать, я думаю, наши слушатели постарше подтвердят, тоталитарный режим ужасен, он экономически неэффективен, он морально разрушителен, но при этом он может оказываться очень прочным для внешних воздействий. Все очень просто, значит, свободная мысль подавлена. Альтернативы не просматривается политической. Та еда, какая осталась, она вся не производится свободными производителями внутри страны, а это все зарубежная помощь, которую распределяет Зеленский, да?
Тотальная цензура.
Или это, значит, оставшиеся запасы с прошлого, который по карточкам, там, по талонам выдает тот же Зеленский, да? А у нас это было, значит, тот же Сталин, да? Вот кроме него больше ничего нет. Конечно, такая система держится, потому что люди относятся к своей жизни ответственно, они не хотят погибать, они боятся за своих детей, и в итоге происходит вот это уникальное явление, что человек вроде бы хочет восстать, да, против тоталитарного режима, но это очень опасно, и это часто просто физически невозможно, потому что ты сразу будешь уничтожен ни за что. И как потом возрождать церковь, да, если люди таким образом погибнут. Поэтому, конечно, есть наши сторонники на Украине, но они сидят тихо, и они ждут момента, да, когда они смогут свободно говорить. Ну, посмотрите на церковную ситуацию. Почаевская лавра, сейчас на нее идет самое сильное давление. Уже не на Киево-Печерскую лавру, а на Почаевскую. Но она держится. Держится, хотя она на Западной Украине, то есть в абсолютно враждебном окружении. А те епархии, которые оказались на освобожденных территориях. По-моему, они все перешли в РПЦ и находятся сейчас под домофором нашего патриарха, потому что все прекрасно понимают, под каким давлением сейчас находятся предстоятели Украинской Православной Церкви. Тут все ясно, и я думаю, Пушкин бы понял эту ситуацию, потому что он был такой человек, он был русский патриот, и, конечно, как кость в горле сидит у врагов России его стихотворение «И Бородинская годовщина, и клеветникам России. О чем шумите вы, народные витии? Зачем погибелью грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Давнишний старый спор». Напомню, что Литва в историческом плане, Великое княжество Литовское, это не только нынешняя литовская Литва и не только Белоруссия, это еще и огромная часть Украины. И действие это в Борисе Годунове происходит на литовской границе. На какой литовской границе? Уже Дмитрий бежал на юг. То есть это происходит вот в тех местах, где сейчас идут боевые действия. Там, где в тот период проходила как раз граница между Московским государством и Великим княжеством Литовским, которое уже с 1385 года было очень сильно подвержено влиянию Польши, а в 1569 году практически полностью перешло под Польшу. Так вспомним, да, этот замечательный диалог на литовской границе. Что осуждает Пушкин? Ну, осуждает мягко, да.
Вот это эти, Борис Годунов?
Да, два вот этих мошенника, да, старцы, в кавычках, Варлаам и Мисаил, они вместе уже с Дмитрием, который, естественно, не называет себя, подходит к литовской границе, и, значит, старцы ему говорят: ну, что ты хочешь ехать в Литву? Они говорят: мы, божие старцы, иноки смиренные, да? Как утекли из монастыря, так и ходим, вино пьем, по нам Литва ли, русли, что гудок, что гусли. По-моему, тут предсказано, какое у нас количество людей вдруг оказалось: Литва ли, русли, что гудок, что гусли. Куда они только у нас не утекают, и в ту же Литву, как Ксения Собчак, да, и в Грузию, и в Казахстан, бог знает куда. Ну и, конечно же, потешается над этими псевдостарцами, как у него один из приставов, заходят эти приставы царские, один из приставов говорит другому, глядя на Мисаила, Варлаама и уже Дмитрия: парень-то, кажется, гол, с него взять нечего, зато старцы... Естественно, Пушкин не относится плохо к явлению старчества, и здесь в этой ситуации имеется в виду лже-старцы, да? А вот этот самый Варлаам и Мисаил, которые, в общем, полуграмотные, да, и такие святоши, да, Пушкин над ними подсмеивается.
Ну, как и сегодня, собственно, это же тоже вечные феномены.
Ну, конечно.
Эксплуатация маски, о которых вы сегодня говорили, в данном случае эксплуатация маски старца,
да.
Вот. И в этом смысле обмануть народ довольно-таки легко.
Ну, и тогда было легко, и теперь, несмотря на все цифровые технологии, и теперь это легко. Мы видим огромные обманы, торжество каких-то знахарей вместо врачей, да. И это и на Востоке, и на Западе. Вот когда сейчас ругают наших дипломатов, говорят, что вы уже дипломатией не занимаетесь, вы все только ругаетесь с Западом. Так наши дипломаты как раз занимались дипломатией 20 лет вот, при Путине, да? И их просто не слышали, протестовали против расширения НАТО. А сейчас я читаю, значит, интервью с бывшей, главной у Джорджа Буша-младшего по российской политике, такая дама Анджела Стэнт, приезжала к нам на конференции очень много. И она говорит, я не верю, что спецоперация началась из-за боязни расширения НАТО. В 2004 году мы расширили НАТО, и Путин против этого не возражал. Ну, послушайте, это же просто неправда. Посмотрите, были сотни, если не тысячи, заявлений нашего МИДа, протестов, статей в газетах. Но Запад этому не внял. То есть для них, вот пока не начинается война, Россия, значит, вроде как ничего не делает, не возражает. То есть они не способны слышать. И вот в этих условиях, да, когда для дипломатии нужно двое, нужно, чтобы был какой-то диалог. В условиях, когда нас не слышали, сначала началась специальная военная операция, а потом, к своему огромному сожалению, наши дипломаты были вынуждены прекратить нормальную дипломатическую работу. Я это, знаете, с чем сравниваю? Вот смотрите, врачи лечили какого-то пациента, лечили. Потом пришли знахари, вот просто отогнали врачей, да, и стали, значит, какими-то своими снадобьями, травками этими самыми.
Да, зачем травки-то? Пассами.
Пассами и прочим, и прочим. И в этой ситуации что делать врачам? Им остается только насмехаться над попытками знахаря, потому что, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Но отодвинуты профессионалы, прерван нормальный диалог. Вот как у врачей лечения, так у дипломатов диалог. Но если диалога нет, остается только смеяться над теми, кто этот диалог прервал. Вот и все.
К сожалению, сейчас вместо дипломатии мы видим некие шоу. Законное шоу и шоу бизнеса, они именно таковы. Чем больше скандала, больше поверхностных фраз, которым заканчивается, это даже не мысли, а какой-то обрывок мысли, который вбрасывается в народ, тем лучше.
Ну, вы знаете, это даже, мы знаем это по нашей собственной истории, как себя вели послы США еще до специальной военной операции, как себя вели послы в Москве. Майкл Макфол, ныне запрещенный ему въезд в Россию, да, как иностранному враждебному агенту, он, значит, прямо приехал в Москву и сказал, я не буду разговаривать с мидовцами, а я не буду разговаривать с вашим министром иностранных дел, я буду разговаривать с вашей оппозицией. То есть он себя вел, как наши послы советские 20-30-х годов, которые говорили, я буду здесь разговаривать в Германии, во Франции с местными коммунистами, которые хотят свергнуть вашу капиталистическую систему. А ваши министры иностранных дел, впрочем, мне неинтересны. Такое было. Даже у нас был отказ от выражения, от слова «посол», заменяли словом «полномочный представитель», «полупред». Потому что, типа, весь мир все равно будет коммунистическим через короткое время, а пока что, ну, временно вот будут эти самые представители. Но ведь это все кончилось пшиком, да, то есть у Советского Союза это не получилось. А теперь вот то же самое приходится слышать. Да, прерываем отношения с Россией, да, высылаем послов, но ведь путинский режим все равно сейчас падет. И вот нам это говорят эти многочисленные российские эмигранты. То есть полностью они, вроде бы ругая сталинский режим и досталинский советский режим, они полностью повторяют все шаги раннего Советского Союза. По крайней мере, в сфере дипломатии и межгосударственных отношений точно.
Дмитрий Олегович, вы блистательно соединили две темы «Пушкин» и «Вознесение». И как-то ловко вышли
на то, что сейчас нас всех беспокоит.
На то, что нас беспокоит военная операция в таком дипломатическом
срезе. И наше место в мире беспокоит.
Да-да-да. В этом смысле, как бы вы, может быть, изловчились бы и соединили в одно Пушкина, Вознесение и СВО?
Мне кажется, что Пушкин сегодня был бы за нас. Он писал бы смешные стихи о Зеленском, о котором уже французы сочинили анекдот, что он уже получил все французские ордена, осталось только захорониться в пантеоне ему, да. Он бы очень смеялся над попыткой Зеленского выступать перед арабскими лидерами на Лиге арабских стран и потом в Японию лететь. Наверняка он назвал бы вот эту шутку, что Зеленский хочет быть на каждой свадьбе невестой, на каждых именинах именинником, а на каждых похоронах покойником. И, конечно, он призывал бы нас к смелости, потому что он сам был человек смелый. И самой своей жизнью он нам показал, что за правду не страшно умереть. Вот я бы какой факт привел в конце нашего разговора. Из-за чего погиб Пушкин? Из-за чего он пошел на эту дуэль? Не потому, что он ревновал к Дантесу. Большинство пушкинистов считают, что Наталья Николаевна хоть она и не выгнала Дантеса, но она на его ухаживание не ответила. Да? Он был возмущен тем, что Дантес публично распространяет неправду о женщине. Так же, как до этого он собирался, 5 лет он собирался драться с Федором Толстым, американцем, по кличке Американец, потому что тот в 20-м году распространил ложную информацию, будто Пушкина арестовали в полиции и там высекли. Вот. И вот он 5 лет с железной палкой упражнялся, значит, как он будет стрелять. Слава богу, этого не произошло, потому что Федор Американец прекрасно стрелял, он был бритер, выбивал каблуки из-под туфель своей жены наспор во время, значит, карточных своих проигрышей. А, ну, слава богу, они просто помирились, и все, опасность отошла. Но Пушкин не трусил, и иногда он стрелял в воздух, но в Дантеса он стрелял по-настоящему. Вот так и сегодня, понимаете, люди, которые сносят памятники Пушкина, я напомню, на Украине снесено 28 памятников Пушкину, люди, которые сносят памятник Екатерине II, люди, которые убрали с Андреевского спуска мемориальную доску Булгакова, вот с ними мы боремся.
Здесь нужно сказать, что это не памятники, это не доски, это символы, за которыми стоит благородство, великодушие.
Добрососедство наше, общая жизнь.
Так что давайте действительно сегодня поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. В этот праздник мы вспомнили Александра Сергеевича, которого день рождения мы тоже празднуем. И все это как-то осветило нам очень тяжелое время, в котором мы сейчас с вами находимся.
Да.
Спасибо большое, Дмитрий Олегович Бабич. Был сегодня ведущим своей собственной программы. Я старался ему немножечко аккомпанировать.
Спасибо. Как говорил Пушкин, в день уныния смирись, в счастье день, поверь, настанет. А на этом мы и заканчиваем нашу программу. Она называется «Русская планета за неделю». Прощаемся с вами. Прощаюсь я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Аминь.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.
Филе Гергиевы Лавры, священно архимандрита Алексия, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Братью, святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я с радостью приветствую в студии Радонежа писательницу Галину Александровну Пыльневу, голос которой и рассказы которой вы неоднократно слышали на страницах нашей программы «Троицкое слово». Вы знаете книги Галины Александровны, посвященные обители преподобного Сергия, а сегодня мы встречаемся в уходящем юбилейном году 700-летие преподобного Сергия Радонежского, который мы совершали, и все юбилейные торжества были посвящены этому событию. Большое праздничное богослужение собрало многих паломников в июле этого года в Лавре. Сегодня, вот уже под занавес, как говорят, этих торжеств, мне хотелось бы, Галина Александровна, как-то поделиться чувствами, ну, я не знаю, не то что тревожными. Мы ведь преподобного Сергия вспоминаем дважды в году, а здесь как-то готовились к этому празднику, и вдруг все закончилось. Мы беседовали недавно с одним епископом, и вот он, ну, в частности, характеризуя Лавру, говорит, что и Лавра изменилась, и насельники уже многие перешли в мир иной, те, которые помнили Лавру, допустим, после открытия ее в 46-м году. Да и вообще обстановка становится какой-то более чужой, незнакомой. Как вам кажется, для нас сегодняшних, чем является Лавра сегодня?
Когда говорят, что Лавра изменилась, мне кажется, что это не тот вопрос, о котором нужно много говорить и рассуждать, и переносить, и как-то даже заражать этим других. Потому что в Лавре был, есть и будет самым главным, самым основным чудом – это сам преподобный. И он всегда находит, чем человека порадовать, несмотря на то, что какие-то внешние изменения существуют, они не могут не существовать. Все-таки с того времени, как Лавру открыли, прошло уже почти 70 лет. И ожидать, что это все как-то законсервируется на том уровне, какой был тогда, Просто странно и даже как-то нереально просто. Такого нет, не было и быть не может просто. А самое главное, с каким чувством сам человек едет в Лавру. Это основное. Едет к преподобному и получит от преподобного все, что ему нужно. Успокоение внутреннее, утешение духовное, наставление в каком-то вопросе, может быть, разрешение каких-то своих трудностей. Ну, у каждого что-то свое есть. И поэтому, наверное, не надо переживать из-за каких-то внешних изменений, а самое основное, о чем надо стараться каждому, приобрести в Лавре с помощью молитв преподобного что-то такое, что очень необходимо каждому. А это необходимое, прежде всего, углубление веры, именно углубление, не просто довольство тем внешним благополучием, внешним благочестием, которые приобрести не так сложно, а вот углубление своей веры, доверие Богу такое, которое снимало бы многие тревоги, а тревог много у всех в жизни, всяких, самых разных. И вот этого доверия не хватает. Мы все это чувствуем и об этом переживаем. И об этом можно молиться преподобному, и он, естественно, отзовется на эту просьбу. И в этом плане то, что год прошел с памятью о преподобном, со стремлением как-то отметить этот год, что-то воспроизвести в своей личной памяти о нем и о посещении Лавры. Но он не кончился. Год кончился, но память нет. И в этом отношении Лавра, слава Богу, стоит, ездить можно, молиться можно. Память из-за этого не должна как-то гаснуть. А все остальное Бог даст.
Вы знаете, как-то мне кажется несправедливо, в каком плане, ну, по-человечески обидно, скажем так, что когда люди совсем не воцерковленные, все-таки советское время было, оно такое закрытое и воинствующее против церкви, и в то же время вот ты переходишь врата Лавры, входишь на территорию, а к тебе на помощь как бы приходят ученики преподобного, если можно так выразиться, это те монахи, которые вот... Но прямо, что ли, передают его образ. Мы знаем, о каких старцах мы говорим, имеем в виду. С такой любовью тебя встречают, окормляют, направляют, исповедуют. Сколько таких было. А сегодня и люди вроде бы более воцерковленные, да, время-то совсем другое. А наоборот, вот в обители от монахов, ну, не можешь ты получить такого привета, такого приема, такой любви даже. Вот это ведь смущает людей.
Ну вот как-то отец Артемий Владимиров говорил в своем слове, что если какие-то есть серьезные вопросы, значит, рекомендовал поехать в Лавру к старцам. И так у нас случилось, что что-то буквально через несколько дней мы поехали в Лавру и поднялись в храм Иоанна Крестителя, храм, где исповедь проходит. Смотрим, ждем старцев. Старцы, ну, одному 20 с чем-то, другому 30 с чем-то, третьему, может быть, 40 с чем-то, но... Но, и вот сейчас, когда говорят, что нет старцев, и что теперешние молодые монахи, а в основном они почти все молодые, и когда вот смущаются тем, что вот нет старцев, я помню, меня одна спросила, ну вот почему сейчас нет старцев? Я говорю, потому что Лавра – это кузница кадров в основном, и на это основное их внимание. И этим старцам, как правило, очень немного лет. Это во-первых. Во-вторых, они пришли, очень многие из них, из среды, где очень мало было понимания даже, не только там опыта личного, а просто понимания, что такое старчество и даже что такое христианство на таком самом обычном, ну, прозаическом даже понимании. Естественно, что они могли получить? Кончали духовную школу, они какие-то знания получали теоретические, а практические сведения могли передать только те, которые остались, а их уже практически к этому времени, к нашему времени, уже физически почти никого не осталось. Поэтому преемство опыта – очень серьезный вопрос. И сейчас это вопрос вопросов, потому что школ много, знания какие-то даются, а опыта получать негде. И в этом очень большое наше... Даже не вина, а беда. Беда и тех, кому надо что-то дать, и тех, кому хочется взять. И у тех, и у других в этом плане большая недостача того. Желание есть, но ведь желание надо направить. Желание надо углубить, желание надо вдохновить. И, конечно, вдохновляет больше всего пример. Ну вот с примером трудно. Винить никого нельзя, потому что то, что пережила наша церковь, очень сложно восстановить. Даже не то, чтобы просто вспомнить, а даже восстановить. Восстановить еще труднее, чем просто вспомнить. Можно говорить о каких-то ушедших людях, которые могли быть проводниками той благодати и старческого опыта, которых вот сейчас практически негде получить. Слава Богу, есть книги. Это слава Богу. А вот с опытом, конечно, трудно. Особенно, когда этот вопрос касается глубоких, серьезных моментов таких, духовных.
Ну, а в чем здесь причина? То есть мы что-то проглядели, мы чему-то не отдали должного внимания, ведь мы видели этих старцев, этих духовников, у них были ученики, соответственно. Они, в свою очередь, переняли традицию своих духовных отцов и смогли ее сохранить и принести. Даже спустя вот этот безбожный период, страшный период, да, который прошелся по всей церкви, как катком, а мы, получается, не сохранили или не смогли. В чем наша вина? Почему мы сегодня не донесли вот таких живых свидетелей церкви и церковной жизни?
Вообще очень трудно говорить, что те старцы, какие были, могли бы за такой короткий срок практически кого-то воспитать. А это не могло не принести своих плодов. Для того, чтобы воспитать, допустим, из ученика серьезного монаха, а тем паче старца, во-первых, старчество – это дар Божий. Это во-первых. И если этого нет, этому не научиться никому никогда, ни в какой школе. Это так же, как не научиться быть гением или там каким-нибудь великим композитором, если это не дано. Так что это тоже не всем дано. Другое дело, что те, кто были, в общем, допустим, видели каких-то старцев, они, как правило, видели это мимоходом почти, ну, то есть какими-то короткими исповедями, но чтобы старец имел возможность руководить человеком на протяжении длительного времени и регулярно, это очень сложно. Вот еще на моей памяти было такое, что вот, допустим, в монастыре молодые монахи имели возможность каждый вечер приходить к своему старцу, рассказывать о своих тех делах, неприятностях, смущениях, огорчениях, нарушениях там каких-то заповедей или там каких-то просто ошибках. Говорили, как есть. Они разгружались, они освобождались от внутренней духовной такой тяготы, успокаивались и приходили уже утром на то же послушание с теми же людьми, совершенно умиротворенными. Сейчас такого нет почти нигде, наверное, и возможности у них тоже нет. Если это старец уважаемый, то у него тьма тьмущая народу, который ждет что-то такое, может быть, в двух словах сказанное, но способное изменить его жизнь. Очень часто бывает так, что этого народа слишком много, чтобы заниматься ежедневно воспитанием, так сказать, своих преемников. Я думаю, что это не могло бы не принести тех плодов, с которыми мы сталкиваемся сейчас.
Мы были с вами вместе на этом богослужении торжественном, летний праздник преподобного Сергия, и сколько было народу, служил святейший патриарх. Вот такое торжество, ну, которого, собственно говоря, ждали. Хотя, вот вы знаете, многие говорят, что сегодня больше обращают внимание, я имею в виду светские люди в первую очередь, когда говорят о церкви, на внешнюю сторону ее жизни, на благолепие, торжественность, красоту богослужения, какие-то внешние атрибуты, скажем так. Но ведь на это обращают внимание не только светские люди, но и церковные волей-неволей получают все это, и мы должны с этим считаться. Вот на ваш взгляд, сегодня, особенно молодежь, которая приходит в церковь, может так получиться, что она пройдет как бы мимо главного, мимо сердцевины, мимо нашей веры, мимо богослужения, только увлекшись вот этим внешним, и хуже того, поняв, что нет ничего внутри, она уйдет из церкви?
Насчет молодежи и насчет того, как она прореагирует, я думаю, зависит очень часто и от того, как лично каждый подходит к этой красоте внешней. И главное, насколько чиста его душа. Вот мне рассказали один случай, удивительный случай, когда человек, занимающий высокую должность, некрещеный, смотрящий на церковь как на институт, который, естественно, вносит в общество порядочные идеи, хорошую нравственность, подчеркивает самые такие положительные моменты в поведении людей, учит этому. Ну, так он спокойно относился, учит, и хорошо, очень хорошо, что это все есть. И не больше. И вот однажды его привели к старцу, друзья. Тот болел, практически ничего не мог особенного и сказать. Но там тот некрещенный их друг, который удивился, и зачем вы меня к немощному старику привели, вдруг в мгновение ока почувствовал что-то такое, о чем не мог не только сам сказать, а объяснить друзьям. Он онемел буквально, и главное, что даже не мог пуговицы застегнуть на пальто, и мог его просто физически вытащили оттуда. Он только сопротивлялся, то есть показывал всем своим поведением, что он не хочет уходить. Но вытащили, ну, надо же все-таки через знать. Вытащили, одели, засунули в машину силой почти. И он долго не мог прийти в себя, чтобы сказать хоть слово. Его поразило то, что вот какая-то сила есть. И он где-то далеко от этого. Когда он немножко пришел в себя, первое, что он сказал, мне надо креститься. И друзья его, зная, уже прошедшие примерно похожую школу, зная, что это состояние может уйти. И тогда, с другой стороны, будут всевозможные препятствия. Они его тут же отвезли в храм, и он окрестился. И когда пришел, уже совершенно другим человеком. И вот о чем речь, почему? Почему именно так случилось именно с этим человеком? Тот, знавший его и рассказавший об этом, говорил, что он действительно чистый человек. Он мог, возможность у него была полная, элементарно. По нашей жизни это становится совершенно нормальным явлением. Брать взятки. Он никогда из принципа не запачкал себя этим. И вот сохранив внутреннюю чистоту, он этим мог себя приготовить к тому, чтобы почувствовать влияние иного мира. И вот каждому, кто приходит в храм, надо задать себе вопрос. Смогу ли я что-то почувствовать за той красотой внешней, которая потому только стоит до сих пор, что она питалась внутренним сознанием и ощущением другой красоты, то, что называется нездешним светом и миром, и что здесь, в этом вот в Лавру, красоту всего – архитектуры, музыки, живописи, иконописи, прикладного искусства, в общем, всех-всех видов искусства – за этим всем, за всей этой красотой стоит, конечно, очень серьезная внутренняя духовная работа. И главное, что это люди делали для Бога. И вот почувствовать это может душа человека более чистая, глубже, менее, может быть, даже совсем не почувствовать. А поскольку у нас, к сожалению, в обществе чистота внутренняя, вообще не котируются, то есть никак не существуют, они не говорят, ее могут высмеять даже. И человеку не хочется выделяться, быть белой вороной, он старается, может стать уже и черной вороной от всего того, что наслушается, увидит и позволит даже себе, может быть. Конечно, в таком случае очень трудно что-нибудь такое почувствовать за тем внешним, что видит всегда, и даже внешнее может не подействовать.